Проповедь у меня будет о страхе Божьем. Так, только будем внимательны. Друзья, я некоторые тексты Писания, наверное, немало текстов Писания намерен. Если я что-то не очень понятно объясню, я разрешаю вам задать вопрос. Можете записку написать или даже поднять руку, я вам дам возможность высказаться. Друзья, я прочитаю книгу пророка Иеремии. 32 глава, 39 стих. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Друзья, текст Писания, который я прочитал, часто применяют к семейной жизни. Ну, например, вот когда брак, на пригласительных часто пишут текст Писания «Дам им одно сердце и один путь». Хотя здесь намека на семейную жизнь нету. Бог своим детям обещает, Бог сказал «Я дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни». Братья и сестры, я буду стараться говорить просто, чтобы понятно было. Хотя я не буду приводить много примеров, потому что у меня, в общем-то, и времени не так много. Да их у меня и не заготовлено много примеров. Друзья, мысль центральная здесь. Бог обращает внимание своих людей, что Он дает одно сердце и один путь, и Бог имеет в виду определенную цель. Чтобы боялись меня во все дни жизни своей. Братья и сестры, то есть Бог обращает внимание на важность страха Божия у своих детей. В Ветхом Завете речь шла об израильском народе, в Новом Завете речь идет о Церкви Божьей. И посмотрите, как здесь написано, чтобы боялись меня во все дни жизни. Потому что бывает, когда человек, сегодня он Бога боится, а завтра нет. В каких-то обстоятельствах его посещает страх Божий, а в других обстоятельствах он страх Божий теряет. Но я об этом немножко подробнее скажу потом. Ну и в этом тексте написано, что от наличия страха Божия в нашем сердце и в нашей жизни, от того, насколько мы стабильно боимся Бога, зависит наше благополучие. Написано «ко благу своему». Если бы я задал вопрос, кто хочет хорошо жить, ну, в смысле иметь благословение от Бога, ну, наверное, каждый из нас поднял бы руку. Но благословение от чего зависит? Одно из условий Божьего благословения – это наличие страха Божия. «Чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему». И ко благу детей своих после них. Друзья, ну вы еще, можно сказать, маленькие. 15-16 лет. Ну, а такие говорят, взросленькие немножко. А в общем-то, это еще дети. И вы знаете, друзья, но тем не менее. Я вчера об этом говорил, что годы жизни идут очень быстро. И не заметим, когда у нас будет семья, и у нас будут дети. И даже благополучие детей зависит от страха Божия у родителей. Благополучие ваших детей зависит от того, насколько вы будете бояться Бога. Чтобы боялись меня ко благу своему и ко благу детей своих после них. Друзья, многие беды нас могут посещать, и мы многие благословения можем терять и лишаться по причине отсутствия страха Божия. В книге «Екклесиаст» написано «Выслушаем сущность всего». Кто помнит, как дальше? Поднимите руку, кто помнит, как дальше? «Выслушаем сущность всего». Скажи, как, девочка, когда? «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Вы знаете, друзья, возможно, некоторые тексты вам говорили сегодня утром, потому что утром меня не было. Вот, утром у вас уже было собрание, безусловно, страха Божия касались, поэтому, возможно, какие-то мысли я и повторю. Выслушаем сущность всего, то есть самый главный вопрос в нашей жизни – бойся Бога и заповеди соблюдай, потому что в этом все для человека. Друзья, Давид написал: «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». Друзья, вот мы имеем общение между собой. На какие критерии мы ориентируемся, когда подбираем себе друзей? Обычно на наличие общих интересов. И наличие общих интересов комплектует людей вот в те или другие группы, но интересы иногда бывают очень низкие интересы. И поэтому бывает, как Писание говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Тем не менее, любой человек стремится в общение, он ищет людей, с кем бы он мог проводить время, с кем мог бы разделять общение духа. Посмотрите, какой был ориентир у Давида. Кстати, вот личность Давида, она у вас как бы центральная, вот в вашем лагере, я так понял, каждый день вы за Давида вспоминаете, рассуждаете. Давид пишет: «Общник я всем боящимся тебя». То есть Давид подбирал общение людей, которые были бы рядом с ним, с кем он будет разделять, время проводить, и общий интерес у них – это наличие страха Божия. «Общник я всем боящимся тебя». Вы знаете, друзья, был такой человек Моисей, он был руководитель израильского народа, и вот у него был тесть. Тестя Моисея звали Иофор, а жену Моисея звали Сипфора. И вот однажды Иофор смотрит, что Моисей стоит целый день, ну, судил народ. Целый день люди стояли, и Моисей сидел перед ними и решал разные житейские спорные дела. И вот потом Иофор ему говорит: «Моисей, нехорошо ты делаешь, что решаешь все вопросы сам. Подбери себе помощников. 1000 начальников, 100 начальников, 50 и 10 начальников. Они будут тебе помогать. Но по каким признакам нужно будет подбирать этих помощников? Написано, они должны Бога бояться». Нет, они должны быть и способными, они должны ненавидеть корысть, но одно из главных условий – люди, которые будут для Бога работать, люди, которые будут помогать Моисею, эти люди должны бояться Бога. Братья и сестры, дорогие дети, вот я знаю, что и даже у многих из вас есть такое желание, чтобы, когда вы вырастете, примете крещение, чтобы быть служителями церкви, трудиться в церкви. Я знаю, что некоторые девочки даже возраста 16 лет, 15, они думают: я когда вырасту, хочу быть женой служителя. Некоторые жены служителей мне говорили: а я еще девочкой была, я мечтала, если когда выйду замуж, чтобы быть женой служителя. Друзья, Бог пользуется людьми, которые боятся Бога. Подбери себе людей, Моисею было сказано, чтобы эти люди были боящиеся Бога. Вот одно из самых главных условий. Даже, друзья, способность, она не на первом месте, она в последующих. Вот, или ненависть к корости, но самое главное условие – это мы должны бояться Бога для того, чтобы работать для Бога. Друзья, что такое страх Божий? Вот мы о страхе Божьем очень много говорим и слышим в наших собраниях. А что такое вообще страх Божий? Ну, иногда, например, я слышу так. Страх Божий – это не значит бояться Божьего наказания. Бояться Бога – это не значит бояться Божьего наказания. Это значит, ну, примерно так, благоговеть перед именем Господним и так дальше, и так дальше. Друзья, я хочу на основании Божьего Слова, кстати, я не очень согласен с такой точкой зрения, я хочу на основании Божьего Слова сказать все-таки, а что такое страх Божий? Друзья, в книге Притчей, 8 глава, 13 стих, написано: «Страх Господень – ненавидеть зло». То есть, если человек боится Бога, друзья, признак наличия страха Божия – это человек ненавидит зло. Если человек легко соглашается на какой-нибудь грех, это не значит, что он боится Бога. Наличие страха Божия, друзья, оно предохраняет нас от греха. Хочу вам задать вопрос. Один человек, очень известный персонаж библейский, сказал: «Я боюсь Бога». Поднимите руку, кто знает, кто сказал эти слова. «Я боюсь Бога». Скажи, кто сказал? Иосиф. Друзья, эти слова сказал Иосиф. Как вы думаете, правду ли сказал Иосиф? Правду сказал. Ну почему я такой вопрос задаю почти риторически? Потому что я сижу, беседую с одним человеком, он не смотрит на меня таким наглым взглядом и говорит: ты что думаешь, я Бога не боюсь? Живет, как хочет. Вообще мирской жизнью живет. И многие в церкви говорили, его давно надо наказать. Можно даже без суда и следствия наказать у него. Вот так сколько беззаконий накопилось, ну он подлежит. А он сидит и говорит, ты что думаешь, я Бога не боюсь? Или ты Бога боишься больше, чем я? Вот так он со мной примерно разговаривает. Друзья, бывает, когда человек о себе говорит, я боюсь Бога, но он неправду говорит. Бывает, когда человек себя не видит. Иосиф, он правду сказал. Ну, я приведу пример, очень известный для вас. Это Иосиф в доме Потифара. Вы помните, сколько ему было лет? Сколько лет было Иосифу, когда он был в доме Потифара? Друзья, ему было 17 лет. То есть он был примерно чуть-чуть постарше вас. Ему было 17 лет. Вы знаете, в какое искушение он попал от жены Потифара? Какое искушение? И вы знаете, друзья, я скажу, что он же был человек, он же не был Бог, он не был пророк, он не был рожден от Духа Святого, ну и все такое. И над ним не был контроль родительский. Знаете, вот мы и христиане иногда можем бояться родителей, мы не делаем плохие поступки, потому что а вдруг кто-то увидит, а вдруг где-нибудь верующие меня заметят и все такое. Пресвитеры церкви, братья и сестры. И потому мы стараемся как бы держаться в рамках, чтобы никто не увидел. Друзья, Иосиф в доме Потифара, пресвитеров не было, родителей не было. Муж этой женщины уехал куда-то далеко. И эта женщина его искушает. Братья и сестры, и Иосиф одерживает победу в этом искушении. Безусловно, искушение очень сильное. И если бы он согласился на это искушение, я не думаю, что жизнь его была бы хуже, чем до сих пор. Может быть, была бы лучше в смысле бытового устройства. Друзья, наличие страха Божьего, оно обеспечивало Иосифу победу. Кстати, он попадает в тюрьму. За эту победу он попадает в тюрьму. Сказать вам, сколько лет Иосиф просидел в тюрьме? Друзья, он просидел в тюрьме 13 лет. За то, что не согласился на искушение этой женщины. Он просидел в тюрьме 13 лет. Когда за Иосифа вспомнил вот этот виночерпий, или там кто он, да, виночерпий, и Иосифа фараон из тюрьмы взял, Иосифа было уже 30 лет. В 17 лет, вот в вашем возрасте условно, он попал в тюрьму, и 30 лет, когда его из тюрьмы вынули. Вот так, друзья, вот когда человек боится Бога, он готов даже пострадать, но не совершить какое-то преступление. Потому что страх Господен ненавидеть зло. Братья и сестры, хотя я не разделяю мнение, что страх Господен не включает страх перед Божьим наказанием. Ну, например, в послании к евреям в 10 главе написано, так, не надо туда смотреть, это автобус обычный, беленький и простой, на меня смотри. Сейчас вы должны смотреть на меня один час, друзья, я буду беседовать с тебя один час, ни больше, ни меньше. А, ну, может быть, меньше, я же уже 10 минут проговорил, даже чуть больше. Друзья, что такое страх Божий? Вообще в послании к евреям написано «страшно впасть в руки Бога живого». Друзья, поэтому страх Божий, он и включает в себя страх перед Божьим наказанием. Он тоже в себя включает. Хотя я не сказал бы, что эта сторона должна доминировать перед страхом не согрешить, но тем не менее страх Божий, он включает страх перед Божьим наказанием. Потому что когда человек согрешает, то Бог за такой грех тоже может наказать. Страшно впасть в руки Бога живого. Друзья, вы помните таких людей, Ананья и Сапфира, да? Кажется, они не так большой грех сделали. Ну, там не было прелюбодеяния, какое-то убийство и так дальше. Они совершили грех, знаете какой, да? Обман. Они просто обманули. В принципе, они имели право часть денег, они продали свое имение, они имели право часть денег оставить у себя. И если бы Петр спросил, а за сколько ты все мне отдаешь вот сейчас? А он бы сказал, нет, не все. Я решил с женой, мы порассуждали, решили 30% оставить себе. Или мы решили половину денег оставить себе. В принципе, имели право. Но она не говорит, нет, мы все отдали. Вот так все. А потом мы с Сапфиром. Друзья, вы знаете, что последовало Божье наказание, незамедлительно они умерли, их похоронили. Написано, и великий страх объял всю Церковь Божию. Поэтому, друзья, страх Божий, он включает в себя и страх перед Божьим наказанием. Друзья, страх Божий, это и благоговение перед Богом. Это то, о чем вначале я сказал, что люди наиболее распространенно говорят, что бояться Бога – это благоговеть перед именем моим, перед именем Божьим. В книге Псалмов, кажется, да, это 2 Псалом, 11 стих, там так написано: «Служите Господу со страхом». Вы знаете, друзья, вот я, знаете, что имею в виду? Ну, пример библейский, а потом пример вот из нашей жизни. Вот были два человека, Надав и Авиуд. Помните, кто у них был отец? Он, Надав и Авиуд. У них был отец Аарон. Аарон был священник. Надав и Авиуд тоже были священники. Написано: «И они внесли пред Бога чуждый огонь, и Бог их поразил. За одну секунду Бог их умертвил. И даже Бог Аарону сказал: не вздумай плакать о своих сыновьях, чтобы я и тебя не поразил». Друзья, вот что такое благоговеть перед Господом. Писание говорит: служите Господу со страхом. Что такое чуждый огонь, я не знаю. Ну, обычно говорят, что этот огонь был не взят с жертвенника, привезли, принесли его откуда-то извне. Ну, обычно так считается. Скорее всего, это так и есть. Друзья, но дело вот в чем, что чуждый огонь, он иногда проникает и в наше служение. Вы знаете, как-то мы сидим вот здесь, и группа детей поют песню. Ну и настолько они песню изуродовали, в смысле интонации, что, а я братьям говорю, и песню мучают, и себя мучают. Так вот примерно. Вы знаете, друзья, иногда мирские стихи, мирские мелодии, мирской вариант исполнения, мирская одежда, и это все в служении. Это не значит служить Богу со страхом. Насколько можно красиво было исполнить песню, вот, ну, простой христианский вариант, и все бы слушали с наслаждением, и Бог тоже. А так вот бывает, мы что-то пытаемся мирское принести в наше богослужение, и это не значит служить Богу со страхом. Это не здесь только, друзья, это и в наших богослужениях, в церковных, ну и так дальше бывает. Это может выражаться и во внешнем виде, и в поведении, и в разных сценках, постановках. Вот, бывает, такое изобретут, а потом еще и в интернет выставят, а потом мы в ужас приходим, что наша молодежь или наши дети сделали. Ну вот такое. Поэтому в служении тоже должен присутствовать Божий страх. Страх – это благоговеть перед именем Господним. Итак, я повторю, что такое страх Господень? Страх Божий – это, во-первых, удаляться от беззакония. Писание говорит, что страх Господень ненавидит зло. Страх Божий – это и Божье наказание, и страх Божий – это благоговение перед именем Господним. Друзья, в Библии есть немало примеров людей, которые боялись Бога, о которых конкретно написано: этот человек боялся Бога. Я несколько примеров приведу. За Иова написано: был человек в земле Уц. И этот человек был богобоязненный. Друзья, богобоязненность Иова и Бог видел, и дьявол видел. Богобоязненность Иова. И люди видели, и был этот человек богобоязненный. Кстати, друзья, богобоязненных людей обычно видно, и мы с вами их тоже видим. Написано: миловидность обманчива и красота суетна, а жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Вот ищет юноша девушку, чтобы жениться, и так дальше. Богобоязненную сестру ее всегда видно. А бывает, он делает предложение, и все видят, что не на богобоязненность он ориентировался. Он ориентировался на внешность и часто на мирскую внешность. Ну вот так. Поэтому, друзья, вот ну, примеры богобоязненных. Иов был богобоязненный. Корнилий, за Корнилия написано: в Кесарии был некоторый муж, сотник из полка, называемый Италинский, написано: благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим. Друзья, мне очень сильно нравится этот текст Писания. Я бы, это пожелание для семейных, у нас завтра семейные будут заезжать. Боящийся Бога со всем домом своим. Корнилий был. Друзья, был такой человек Авдий. Не пророк Авдий, который книгу Авдия написал, а Авдий, который был придворным при царе Ахаве. Была засуха. Помните, по молитве и по слову Ильи была засуха 3,5 года. И не было травы, и скот мучился, и люди мучились, потому что была засуха, не было пищи, не было травы, животные поднимали вверх свои головы, вот коровы мычали и все такое. И вот Ахав, царь, своему помощнику Авдии говорит: давай пойдем поищем траву. Ты пойди в одну сторону, а я пойду в другую сторону искать траву. Ну, я не знаю, что за цари тогда были, что царь ходил, траву искал, но тем не менее факт. Царь пошел искать траву в одну сторону, а помощник его главный в другую сторону. Друзья, ну я вот о чем. Вот за Авдия написано: и был этот человек весьма богобоязненный. То есть очень богобоязненный он был. Мне очень сильно это нравится, друзья, потому что бывают люди, которые немножко богобоязненные. Вот так. И таких людей немало, братья и сестры. Таких людей, может быть, даже большинство среди нас, которые немножко богобоязненные. За Авдия написано, этот человек был весьма богобоязненный. И вот Авдия идет и смотрит, идет навстречу Илья. А Илья был весь волосатый. Ну, одежда кожаная одевался, и у него, ну, что такое весь волоса? Ну, наверное, так у него сильно волосы на голове росли, и на руках, и везде, как у Исава, возможно. Вот. И Авдий сразу узнал, что это Илья. И он падает перед ним на колени, а Илья говорит: пойди, скажи Ахаву, Илья здесь. А Авдий ему говорит: помилуй меня, я сейчас пойду Ахаву скажу, а Ахав пошлет слух, а тебя Дух Святой куда-нибудь унесет, и тебя нету, и меня Ахав убьет. А ты знаешь, что раб твой богобоязнен от юности. Братья и сестры, вот обратите внимание, Авдий, он не был уже юноша, он был уже взрослый, он был очень богобоязненный, но он говорит: раб твой богобоязнен от юности. Братья и сестры, дети дорогие, сейчас я подожду, проедет этот транспорт. Можете слушать и не смотреть туда. Друзья, иногда мы думаем: я когда вырасту, я буду богобоязненным. Большинство людей так думает. В вашем возрасте мы делаем шкоду, живем как хотим и все. Вот я когда вырасту, я буду богобоязненным. Я вырасту, буду богобоязненной женой. А кто-то думает: я буду богобоязненным мужем, и у меня дети будут богобоязненны. Вы знаете, друзья, богобоязненность, она формируется в юности. Раб твой богобоязнен от юности. Авдий был такой. И потом, когда он был взрослый, он был очень богобоязненный. Друзья, и еще один пример богобоязненных людей – это Авраам. Бог Аврааму сказал, когда Авраам нож поднял, вернее, взялся за нож, чтобы Исаака заколоть и сжечь на костре, на жертвеннике, то Бог его остановил и сказал: Авраам, Авраам, теперь я вижу, что боишься ты Бога. Братья и сестры, вот так Бог оценил поступок Авраама. Теперь я вижу, что боишься ты Бога. И сына единственного не пожалел ради меня. Друзья, то есть наша богобоязненность, она проявляется в жертвенности. Авраам – это четвертый персонаж, который вот Библия отмечает, что этот человек Бога боялся. Безусловно, еще есть персонажи. Я более яркие только персонажи привожу. Ну, как бы, вот, чтобы были для нас они более знакомые. Друзья, в Библии есть примеры людей небогобоязненных. Может кто-нибудь привести пример человека, который не богобоязнен, о котором точно написано, что он Бога не боялся? Вот здесь мне подсказывают, был такой судья неправедный. Вообще интересный очень персонаж. Написано, который Бога не боялся и людей не стыдился. Вот так конкретно: Бога не боялся и людей не стыдился. Вам нравится этот человек? И вы знаете, что интересно? Он говорит: хоть я Бога не боюсь и людей не стыжусь. Он сам о себе так говорит, он сам знает, что он Бога не боялся. Хоть я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но эта вдова мне уже надоела своими посещениями. Я ей помогу. Друзья, то есть есть люди, которые Бога не боятся, и они сами об этом знают. Дети священника Илия, они тоже Бога не боялись. Они жили как хотели, соблазняли народ Божий, и мы знаем, что Бог их поразил. И не только их поразил, Бог поразил и даже их отца. Вот там кто-то говорит, что Саул Бога не боялся. Братья и сестры, поначалу Саул Бога боялся, а потом он страх перед Богом потерял. Но я об этом чуть скажу, хотя не имел в виду за Саула говорить. Очень хороший пример кто-то привел. Он мне, кстати, для беседы пригодится. Друзья, в наше время наблюдается дефицит страха Божия. Вы знаете, когда Авраам пришел в Герар, Он своей Саре, жене, говорит: «Сара, скажи, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо ради тебя». Вы знаете, друзья, мне этот поступок Авраама не нравится. Он дважды, однажды в Египет пришел, сказал: «Скажи, что ты моя сестра», а потом пришел в Герар и тоже повторяет: «Скажи, что ты моя сестра». А Авимелех, царь Герарский, он, решил ее взять себе. А потом, когда Бог его остановил, Бог ему сказал: «Это пророк, не трожь эту женщину, она жена пророка», тогда Авимелех Аврааму говорит: «А зачем ты так сделал со мной? Почему ты сказал, что она твоя сестра?» Авраам говорит: «Я подумал, что на этом месте страха Божия нету». Но, может быть, немножко не без основания, друзья. Вот так вот бывает, что в какой-то местности страха Божия нету. Это может быть в силу разложения всего общества и так дальше. Друзья, в наше последнее время, как мне кажется, наблюдается дефицит страха Божия. Кстати, знаете как? Вот в послании к римлянам описывается состояние людей времен и апостола Павла. И там написано: «Нет страха Божия пред глазами их». Ну, там описывается очень отрицательное качество людей, что они все до одного негодные, гортань их открытый гроб, яд аспидов на устах их и так дальше, и так дальше. И дальше написано: «Нет страха Божия пред глазами их». Друзья, в чем проявляется отсутствие страха Божия? В одном из псалмов, я не буду сейчас открывать, смотреть, где это написано, Давид пишет так, что «Нечестивый говорит в сердце своем: Господь не знает и не взыщет, во всех помыслах его нет Бога». Вот какое мышление у человека, который Бога не боится. Посмотрите еще раз, друзья. Господь не знает, не видит и не взыщет. Все, что мы плохое делаем, Бог с нас не взыщет. Он не видит и не знает и не взыщет. Вот так примерно люди рассуждают. Кстати, иногда верующие. Любой верующий человек, если бы он когда делает зло, он подумал, что в этот момент на него смотрит Бог. Вот я делаю плохой поступок, и вдруг у меня в сознании: Бог сейчас смотрит на меня. Возможно, я бы так не сделал. Просто обычно мы думаем: никто не видит, никто не знает, а Бог, если видит, Бог не взыщет. А почему мы можем так думать? Потому что сотни грехов я делал, и Бог с меня не взыскал. И на этот раз опять не взыщет. Вот образ мышления человека, который не боится Бога. Друзья, страх Божий можно потерять. Ну, например, в книге Иова написано: «К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю». То есть этот текст Писания говорит о том, что страх Божий можно потерять. Человек боялся Бога, а потом не боится. Вот приводил кто-то пример Саула. Это один из удачных примеров. Друзья, Саул был очень хороший человек. Саула в цари поставил Бог. Бог Самуила сказал: «Пойди, возьми Саула, помажь его в цари над Израилем». И Дух Святой посетил Саула, и Саул исполнял волю Божию. Он был очень хороший человек. Братья и сестры, но почему Дух Святой отступил от Саула? Потому что страх Божий он потерял. Он начал грешить. И Дух Святой от него отступил. Друзья, страх Божий потерял Соломон. Соломон был Божий сосуд. Бог очень сильно одобрял Соломона. Но на какой-то момент Соломон полюбил множество чужестранных женщин, набрал себе жен очень много, начал поклоняться истуканам, идолам этих чужеземных жен своих. И это был признак, что человек страх Божий потерял. Я приведу еще один пример, а потом буду идти дальше, друзья. Был такой человек Озия, царь Озия. Сделайте попытку чуть-чуть вспомнить про этого царя. Ну, например, этот царь был хороший или плохой? Друзья, царь Озия был хороший царь или хороший человек, или плохой человек? Друзья, сначала это был очень хороший человек. У него был учитель, кажется, священник Захария, ну так, как я помню. У Озии был учитель, священник Захария. Кстати, написано, священник Захария поучал его страху Божию, Озию. Озия был очень яркий руководитель в стране. Он был очень инженер сильнейший, он сделал водопроводы, он сделал колодцы, он сады насадил, и в горах у него были разные вот устройства. Он построил дворцы и башни, он придумал машины для метания стрел и камней. И умнейший, и сильный победитель был. Над филистимлянами одержал победу, над моавитянами, аммонитянами и так дальше. Написано, и слава о нем носилась по всей земле. Но когда Озия стал силен, написано, возгордилось сердце его, и он пошел в храм кадить Богу. Помните этот случай, да? На пути встал священник Азария, и еще несколько с ним, вот десятков, кажется, священников. Царь Озия хотел дать указание, Азария сказал, не пущу тебя, не имеешь права кадить в храме. Озия разгневался, что-то хотел сказать, и вдруг покрылся проказой весь. От подошвы до темени стал белый от проказы. И он повернулся, вышел из храма, и он все свои годы жизни до конца дней, он жил в отдельном доме, он никогда не исцелился от проказы, он жил в отдельном доме, и с ним нельзя было сообщаться, потому что он был прокаженный. Вот так, друзья, бывает. Слава о нем носилась по всей земле, он был очень Божий человек, а потом он страх Божий потерял. Друзья, я знаю некоторых верующих людей, которые хороший был христианин, хороший был проповедник, или молодежь, в лагерях трудился, и все. А потом смотришь, страх Божий потерял. Я один раз смотрю в одном месте, ну, такая плохая компания, там вино пьют и веселятся, смеются, матом ругаются. Я смотрю, а там девушка. Вот. И я смотрю, она что-то знакомое, вот что-то в памяти. Я начал присматриваться, оказывается, она много лет подряд была в наших лагерях. Кажется, неплохая христианка была. А сегодня они вино пьют, матом ругаются, такая плохая компания. И даже, ну, как будто это неправда. Вот так хотелось, чтобы это была не она. Со мной был один из моих сыновей, я говорю, ты посмотри, Алёш, вот эту девушку. Он посмотрел, говорит, папа, она в наших лагерях много лет подряд была. Вот так вот бывает. Поэтому бывает, когда человек страх Божий теряет. Друзья, Библия описывает очень много обетований для людей, которые боятся Бога. То есть Божьи обещания. Я эти обещания хочу перечислить. Во-первых, благополучие в семье. Благополучие в семье. Ну, я не планировал, я только вернусь сейчас к тексту, который вот вначале я прочитал. Написано «ко благу своему и ко благу детей своих» после них. Но текст Писания, который я вот запланировал, друзья, это Псалом 111, Псалом 127. Там эти псалмы начинаются словами «блажен всякий, боящийся Господа и ходящий путями Его». «Сильно будет на земле семя его, и род правых благословится». Это в 111 псалме. В 127 псалме написано, что «жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей, так благословится человек, боящийся Господа». Друзья, то есть страх Божий – это, во-первых, благословение в семье. Очень много примеров, друзья, которые вот о христианских семьях или о семьях мужей Божьих, которые Бога боялись. Посмотрите, мы читаем «Веруй Авраам», потом мы читаем «Веруй Исаак», «Веруй Иаков», «Веруй Иосиф». Авраам Бога боялся. И посмотрите, как Бог благословил даже его потомков. Друзья, Божье благословение выражается, вернее, обетование Божье для боящихся Бога – это Божье водительство, Божье руководство. Написано, кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Это Псалом 24, стих 12. Ему укажет он путь, который избрать. Братья и сестры, в вашей жизни будут ситуации, когда вы не будете знать, как поступить. Если вы будете бояться Бога, Бог вам покажет путь, как вы должны идти. Вот я приводил пример боящегося Бога, это Корнилий. Посмотрите, Корнилий не был христианин, но он пытался быть хорошим человеком. Он был религиозный человек. Он много милостыни творил. Он Богу всегда молился. И детей приучал так, и жену приучал. Но он не был спасенный. И посмотрите, Дух Святой послал ангела. Ангел сказал, пошли людей позови Петра, и Петр тебе скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Даже чудесным образом Бог указывает путь Корнилию, как он должен жить и как он может спастись, потому что Корнилий Бога боялся, хотя был не спасенный, но Бога боялся. И Бог ему указал путь, который избрать, даже чудесным образом. Друзья, в моей жизни тоже были ситуации, когда Бог чудесным образом говорил, как надо поступать. Но я тем самым не хочу сейчас обозначить, что я богобоязненный очень был. Друзья, я просто хочу обозначить, что Бог, Он всемогущий, Он может любым способом дать нам направление нашему пути, если мы будем бояться Бога, даже чудесным образом. Я помню, однажды мы с Григорием Васильевичем Костюченко сели в поезд в Москве на Курском вокзале с намерением ехать домой. И вот мы сидим в купе, сидим мы и еще одна женщина, нас втроем. И поезд еще стоит на вокзале. И вот открывается дверь, и заходит военный летчик, офицер, подполковник в форме. И он говорит: «Здравствуйте, будем знакомиться. Меня зовут Алексей Николаевич. Я буду ехать с вами в Тбилиси». И спрашивает: «Скажите, как вас зовут?» Вот так он начинает, интересно. Даже это было необычно, такое знакомство. Я говорю: «Меня зовут Николай». Григорий Васильевич говорит: «Меня зовут Григорий». Так он без отчества обозначил. Женщина сказала. Он потом на нас смотрит и говорит: «Скажите, вы проповедники?» Этот офицер спрашивает. «Вы проповедники?» Я удивился, я сразу глянул на столик, я подумал, Библия там лежит, может быть, Библию увидел. И я спрашиваю: «А почему вы решили, что мы проповедники?» Он говорит: «Я сегодня видел сон, что я буду ехать из Москвы до Краснодара с двумя проповедниками Евангелия, и мы будем всю дорогу с ними беседовать». Вот так он нам рассказывает. Понимаете, да? И вы знаете, друзья, так оно и было. Мы ехали с ним до Краснодара и всю дорогу беседовали. А он видел сон, что ехал с двумя проповедниками. Друзья, я ему оставил адрес, он в Тбилиси ехал, я ему оставил адрес и так дальше, и так дальше. Друзья, в общем-то, у Бога есть способ, как людей направлять ко спасению. И не только ко спасению. У вас будут вопросы, как найти спутника жизни, куда пойти учиться, куда пойти работать и так дальше. Бог будет руководить вами, если вы будете бояться Бога. Если Бога не будете бояться, вы будете делать массу ошибок. И в вопросе выбора профессии, или в брачных вопросах, или еще в каких-то, мы можем наделать много ошибок. Как в той песне поется: «Я с малых лет, я ошибаться с малых лет гораст». Есть такая песня. Вот. Но Бог нас будет направлять, друзья, если мы будем бояться Бога. Третье Божье обетование. Бог обещает свою охрану людям, которые боятся Бога. Написано: «Ангел Господень ополчается вокруг кого?» Вокруг боящихся Бога ангел ополчается. Друзья, в жизни бывают разные несчастные случаи, бывают аварии, бывают люди тонут, болеют разными страшными болезнями и так дальше. Друзья, Бог обещает свою защиту, если мы будем бояться Бога. Нет, безусловно, Бог может допускать нам тяжелые ситуации в целях нашего воспитания. Тем не менее, Бог посылает своих ангелов, которые обеспечивают свою защиту и охрану, которые сопровождают людей, которые боятся Бога. Вот посмотрите, Сидрах, Месах и Авдинаго, мы о них уже говорили, вчера об этом говорили. Посмотрите, Навуходоносор смотрит и спрашивает, сколько человек мы бросали в печь. А печь разогрели в 7 раз сильнее. Представьте, люди, которые были возле печи и бросали этих юношей в печь. Огонь их поразил, они умерли от огня. А эти в печи, Навуходоносор спрашивает, скажите, сколько человек мы бросали? 3. А я вижу там 4. Но я не буду сейчас делать ударение, что 4-й это был Иисус Христос и так дальше. Но эти люди остались живы. Даниил остался жив во рве львином. А эти в печи. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. Посмотрите, апостол Павел плыл на корабле. Помните, когда буря была? 14 дней. Вы помните, сколько человек было на корабле? 276 человек. Бог ему сказал: «Павел, я подарил тебе всех 276 человек. Они все будут жить, и никто из них не пропадет». Вот так вот Бог даже делает, даже другие люди имели благословение, потому что с ними на корабле был человек, который боялся Бога. Четвертая мысль, друзья. Бог проявляет милость к тем, которые боятся Бога. Написано: «Как отец милует сынов, так Бог милует боящихся его». Но если поточнее, да, так и написано. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Братья и сестры, мы с вами все равно будем согрешать. Это неправильно, это плохо, если мы согрешаем. Но в жизни бывают случаи, когда мы не пободрствовали, и мы согрешили. Друзья, Бог прощает и милует, если человек Бога боится. И он, да, он не пободрствовал, где-то он споткнулся, неправильно поступил, жалеет, переживает. Как отец милует сынов, так милует Господь, боящийся его. Братья и сестры, кажется, трудно понять. Бог Ананию и Сапфиру поразил, а Давида... Вы знаете, какой грех? У Давида был с Версавией. И вдруг Бог Давида помиловал и царем оставил. И так дальше. Потому что Давид Бога боялся. Да, он согрешил. Да, он неправильно поступил. Не пошел в поход. Да, после обеда с постели встал и на крышу смотрел. И так дальше. Это все было плохо. Это плохой пример, друзья. Но этот пример подчеркивает величие милости Божией над Давидом, что Бог Давида помиловал. И поэтому, как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Друзья, Бог проявляет заботу о людях, которые боятся Бога, даже материальную заботу. Псалом 33 написано: «Нет скудости у боящихся тебя». Нет скудости. Еще написано: «Пищу дает Господь боящимся Его». Это в 110-м псалме. «Пищу дает боящимся». Друзья, вы помните Илья под можжевеловым кустом? Он испугался гнева Иезавели, убежал и сидел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. Он говорил: «Господи, возьми душу мою, потому что я не лучше отцов моих». А потом он заснул, а Господь толкнул и говорит: «Илья, ешь». Илья смотрит, лежит печеная лепешка. Вы помните, кто положил эту печеную лепешку? Кто-то говорит: «Ворон положил». Нет, это ворон там не положил. Я не знаю, кто положил. Библия умалчивает, кто ее туда положил. Но я думаю, что Бог положил. Потому что было так. Илья ешь, он открывает глаза, лежит печеная лепешка. Он ее съел, попил воды из потока. Опять заснул. Господь толкнул: «Илья, ешь». Он смотрит, опять лежит лепешка. Опять поел. Братья и сестры, вот так Бог заботится о боящихся. Так заботится. Безусловно, в среде верующих бывают люди, которые плохо живут, бедно, трудно живут и так дальше, и так дальше. Но Божья рука и Божья забота о боящихся, Библия так говорит. Нет скудости у боящихся. И пищу дает Господь боящимся. И ворон, помните, мясо приносил пророку Илье. А у одной женщины умер муж. И у нее было двое сыновей. И она пророку говорит. Говорит: «Ты знаешь, господин, что твой, раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Бога». Она за мужа говорит, что муж мой, твой раб, Бога боялся. А теперь пришел взаимодавец и хочет взять моих детей в счет долга. Братья и сестры, это страшная история, это страшная картина. Представьте, муж умер, и у них остался долг. Но она говорит: «А мой муж Бога боялся». Кстати, мне очень нравится, когда жена своему мужу говорит, что муж Бога боялся. Мне очень сильно нравится. Она видела жизнь этого мужа. Пришел взаимодавец и хочет взять сыновей в счет долга. А пророк говорит, пророк Елисей говорит: «А что-нибудь у тебя есть в доме?» Она говорит: «Ничего нету, только немножко осталось масла в кувшине». Он: «Пойди по соседям, напроси кувшинов пустых». Она пошла, напросила, и вот много получилось, целая комната заставлена кувшином. Он говорит: «Бери, наливай». И она с этого кувшина наливает, наполнился один, и все кувшины наполнились. И когда последний кувшин наполнился, масло прекратилось. Теперь, говорит, пойди продай масло и отдай долг. Братья и сестры, вот такие чудеса Бог делал. По какой причине? Она говорит: «Мой муж Бога боялся». И Бог усматривал решение материальных проблем, когда человек боится Бога. И последняя мысль в смысле благословения боящимся. Бог отвечает на молитвы боящихся. Написано: «Желания боящихся Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Это Псалом 144. Желания боящихся Бог исполняет. Братья и сестры, мы с вами молимся каждый день. Мы произносим за нашу жизнь, мы произнесем десятки тысяч молитв. И мы многие вещи просим у Бога. Как в одном стихотворении: «Мы у Бога о многом просим». О многом просим. И сколько наших молитв остается неотвеченных. один брат мне говорит, как-то мы сидели за столом, я еще был руководитель молодежи, и мы говорим, давайте поделимся, как Бог отвечал на наши молитвы. И вот один рассказал один случай интересный, другой другой. Один брат говорит, а я в моей жизни не помню ни один случай, чтобы Бог ответил на мою молитву. У меня всегда, о чем бы я ни попросил, Бог не отвечает, о чем бы ни попросил. Братья и сестры, такое бывает. Тысячи молитв бывает неотвеченных. Тысячи желаний Бог оставляет без удовлетворения. Почему? От чего это зависит? От страха Божия. Желания боящихся Он исполняет. Желания боящихся Он исполняет. И вопль их слышит. Это одно из условий ответа на молитву. На вопль и на просьбу человеческой души. Это наличие страха Божия. Один человек был такой, звали его Иовис. Он интересную просьбу к Богу сказал. Он сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением и распространил пределы шатра моего, чтобы я не горевал». И написано, «И Бог ему не спасал то, что он просил». Кажется, такая просьба интересная. «Распространил мои шатры, чтобы я не горевал». Кажется, не надо удовлетворять такие просьбы, когда шатры распространять хочется или не хочется горевать. А написано, «Бог послал ему то, о чем он просил». Вот как, оказывается, бывает. Поэтому ответы на молитву, одно из условий, это наличие страха Божия. Братья и сестры, последний раздел у меня в моей проповеди, это где и как обрести страх Божий. Или как формируется страх Божий в сердце человека. Несколько мыслей. Написано, источник страха Божия – это смирение. Написано, за смирением следует страх Господень. Дальше, и богатство, и слава, и жизнь. За смирением следует страх Господень. Братья и сестры, в нашей жизни бывают конфликты. Но нет, не обязательно, что мы ссоримся, кричим, но бывает какая-то конфронтация. И чтобы не получился конфликт, кто-то должен уступить. Кто-то должен смириться. Или два человека поссорились. Один считает, что он прав, а другой считает, что он прав. Кто первый попросит прощения? Кто-то должен попросить. И вот один из них, оба глубоко дышали, один из них говорит, ты меня прости, пожалуйста. Тот, так ты признаешь себя виновным? Он говорит, я не признаю себя виновным, но ты меня прости. Тот говорит, а зачем просишь прощения? Он говорит, ну мириться же все равно надо. Братья и сестры, вот так вот бывает иногда. Но мириться же все равно надо. Но кто-то же должен сделать первый шаг. Друзья, кто-то должен смириться. Кто-то должен смириться. Вы помните, как филистимские пастухи герарские, они хотели отнять колодец у Исаака? Помните? Да я не буду это подробно рассказывать. Выкопал колодец воды живой, а пришли пастухи и сказали, это наша вода. Он пошел, выкопал другой колодец, а те приходят и говорят, и это наша вода. Потом выкопал третий колодец, написано, и уже не спорили. Братья и сестры, мы должны уметь уступить, мы должны смириться, когда возникает какой-то спор, какая-то конфронтация. Кто-то должен уступить. Вы знаете, я один раз видел такую карикатурку. Два козлика идут по мостику, ну это в газете. Раньше была такая газета, называлась «Крокодил». Ну сейчас уже, наверное, и вот идут два козлика по мостику, и вот они встретились и не могут разойтись, мостик узенький. И вот они стоят и вот так рогами друг к другу и не знают, что делать. А потом вторая картиночка. Один козлик присел на корточки, а второй через него перелез и дальше. И они пошли дальше. Друзья, ну, в общем-то, интересная мысль. Должен быть тот, который смирился, присел. И все, и проблемы больше нету. Друзья, в моей жизни сколько были ситуаций, когда возникала какая-то конфронтация и назревал какой-то конфликт. И как важно, если кто-то смирился, за смирением следует страх Господень. Следующая мысль, друзья. Источник страха Божия – это Библия. Книга притчей, 2 глава, с 1 по 5 стих. Там написано, если будешь правильно относиться к заповедям Господним, тогда уразумеешь страх Господень. Уразумеешь страх Господень. Братья и сестры, если наше отношение будет к Библии правильно, если мы будем заучивать Писание наизусть, если мы будем читать Библию каждый день, то правильное отношение к Библии формирует в нашем сердце страх Божий. Человек, который Библию не читает, и потом и он говорит, о, я Бога боюсь, или я буду Бога бояться, когда вырасту. Друзья, если наше отношение к Библии будет неправильное, страха Божия у нас не будет. Не будет. Друзья, третья мысль. Страх Божий формирует хороший учитель. Написано, придите, дети, страху Господню научу вас. Это не Бог говорит. Это в книге притчей написано, придите, дети, страху Господню научу вас. Речь идет о взаимоотношениях людей. Наличие хорошего учителя. Но вот я говорил за священника Захария, который царя Озию, написано, обучал страху Божию. Был священник Иодай, который и Иоаса царя страху Божию учил. Ну, который, помните, семилетний мальчик воцарился и так далее. Священник Иодай его страху Божию учил. Братья и сестры, климат, который вокруг нас, помогает или формированию страха Божия, или уничтожает страх Божий. Это наши друзья. Написано, общник я всем боящимся тебя. Я вам задам вопрос, кто ваши друзья? Друзья, вы ну, для эксперимента можете взять листок бумаги и напишите «Мои друзья». И напишите имена, которые вы вспомните. И задайте вопрос, «Мои друзья Бога боятся или нет?» Ну, это можно по разным признакам, потому что наши друзья могут нам предлагать пойти где-нибудь в кафе посидеть, выпить пиво или еще что-нибудь, ну, или плохой поступок сделать. Или еще, братья и сестры, я вам скажу, что круг наших друзей, если это круг богобоязненных людей, он формирует страх Божий. Общник я всем, боящимся тебя и хранящим повеления твои. И в заключение, братья и сестры, я один текст Писания прочту. Я его прочту, чтобы не допустить ошибку. И потом мы с вами помолимся. Это написано в книге пророка Малахия. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я сделаю. И буду миловать их, как милый человек, сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Братья и сестры, у Бога есть книга. У Бога есть две книги. Одна книга называется «Книга жизни». В эту книгу Бог записывает всех спасенных. А вторая книга – это памятная книга. Она так и называется. Перед лицом его пишется памятная книга. Кого туда записывает Бог в памятную книгу? Скажите, кого он туда записывает? Посмотрите, кого. Перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа. У Бога есть памятная книга. Твое имя в этой книге записано или нет? Я задаю вопрос себе, а мое имя у Бога в этой книге записано или нет? В памятной книге? Или нет? Написано, они будут моими в тот день, который я сделаю, собственностью моей. И я буду их миловать, как человек милует сына своего. И тогда увидите снова различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Братья и сестры, у меня последняя проповедь для вас. Я больше вам проповедовать не буду ни сегодня, ни завтра. И мы с вами завтра расстанемся и снова разъедемся. И мое пожелание для вас, чтобы мы с вами были боящиеся Бога. Бог сказал, дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня. Книга Иеремия 32:38. Это мое пожелание для вас. Постарайтесь запомнить. Аминь. Помолимся.